Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, дипломат Анатолий Адамишин. Анатолий Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вообще такая немножко странная идея пригласить в эту программу, где все открыто и откровенно, дипломата. Как у вас с дипломатическими уходами от ответов на вопросы?
Ну, я должен сказать прежде всего, что я уже 11 лет в отставке.
Ну, дипломат бывшим, наверное, не бывает, как и разведчик.
Да, ну, а с другой стороны, дипломаты, мне кажется, отличаются тем, что они говорят правду, только правду, ничего кроме правды, но не всю правду.
Но не всю правду. Так что можно рассчитывать на правду, но не на всю. Или 11 лет уже за пределами дипломатической службы с вами что-то сделали.
Да
я
нет.
Читал ваши комментарии, довольно острые, кстати, по международным вопросам. Вы же такое...
Скрывать-то особенно нечего, все ясно.
Нечего, все ясно. И из прошлого секрета будете выдавать из вашей дипломатической деятельности еще в Советском Союзе?
А мне кажется, что там уже секретов не осталось. Они настолько выпотрошены уже самыми различными авторами, комментаторами и так далее. Вот. Хотя, действительно, жизнь наша была тогда весьма секретная.
Угу. Но сейчас уже сами писали книгу, нет? Я что-то не обращал внимания.
Вы знаете, я за 74 года жизни написал 3 книги. Так. Одну на итальянском языке, другую на русском, а третью на английском.
И все стихи, наверное.
Нет, это все была такая политическая проза, так что вот по 25 лет на книжку.
Вы какое-то совершенно потрясающее количество языков, по-моему, знаете по странам, где работали.
Нет. Я довольно прилично знаю итальянский, поскольку начинал я переводчиком. Uh-huh. Вот. Ну, английский — это «ноблес оближ». Немного французского.
Это хорошо, раньше... английский «ноблес оближ», да, это хорошо,
да.
Так прозвучало.
Да, и раньше я с гордостью писал, что украинский, uh-huh. поскольку до 4 класса я занимался в украинской сельской школе.
Uh-huh. И родились в Киеве, кстати
говоря.
В
Киеве, да.
А там родственники есть сейчас, разделены вот на государственные разные?
Есть родственники. Но в основном больше на кладбищах уже. И я вам должен сказать, что когда приезжаю туда, с некоторой горечью вижу, что русские надписи остались только на кладбищах. 3/4 Киева говорят по-русски, а надписи только на украинском. Нет на них финнов или шведов, которые все дублируют на нескольких языках.
Ага. На Украине или в Украине, как бы вы сказали, будучи дипломатом и... Теперь уже не будучи дипломатом.
Я говорю на Украине.
Ну, в общем, да, Институт русского языка и наши замечательные девушки, которые с русским языком, говорят, что так правильно. Есть, ну ладно, не буду, там неприличный анекдот, приписываемый Черномырдину, которого упрекали там на последней пресс-конференции.
Он мне тоже
пришел в голову. По номеру когда-то, да. Когда его упрекали, ну, в общем, он послал туда, в то, что надо было, зачем нашли замечательное знание русского языка. С украинцами... С грузинами будем жить мирно, скажите, не как дипломат, как человек.
Я думаю, что мы обречены в исторической, близкой или дальней перспективе жить нормально. Если не дружно, то нормально. Здесь все-таки очень много зависит от России. Ну, грузины, они, если иметь в виду их руководство, сошло с резьбы. Так что тут действительно сложнее стало. Хотя мое впечатление, что и тут мы могли бы вести себя несколько более сдержанно и помнить о том, что Саакашвили приходит и уходит, а грузины, народ, который нам очень близок, они остаются. А вот насчет Украины, я, когда приезжаю туда, довольно часто там бываю, в основном в связи со всякими политологическими моментами. Вот. Последний раз, скажем, познакомился там с Яценюком, которого сейчас считают восходящей звездой. Он действительно производит хорошее впечатление. И я вижу, что многие мои друзья, которые прекрасно относятся к России, они не понимают, почему Россия их постоянно обижает. Вот у них такое ощущение, что Россия постоянно то она хамит, то она грубит, то она, извиняюсь, назначает не того, кого они хотели бы, возможно, видеть. Вот здесь, если бы нам наш диапазон средств воздействия расширить, то, что называется в политическом лексиконе, не только суровую силу, да, суровую мощь, но и мягкую мощь, а мы имеем для этого все возможности, я думаю, что мы много выиграли бы.
Вы в какой-то достаточно критический момент для СНГ были министром как раз по делам СНГ. Это в конце, второй половине, скажем так, 90-х годов.
Да, я могу
сказать...
Вот
эти конфликты, они были тогда заложены еще, которые сейчас наблюдаются достаточно острой степени там с Грузией, с...
Вы знаете, мы долгое время не могли найти правильного тона в отношении СНГ. Ведь, как вы помните, Беловежская пуща и создание СНГ, оно все-таки имело чисто такие прикладные значения для того, чтобы поскорее избавиться от Горбачева. Как недавно сказал Путин, Россия развалила Советский Союз. Ну и поэтому было поначалу такое ощущение, что это все ненадолго. Хохлы приползут на коленях. Говорили таким образом. Вот. И вместе с тем гнали огромное количество туфты. Вот я когда пришел в это министерство, мы решили сделать некоторый реестр имеющихся соглашений. Уже к этому времени их было заключено около 2000.
Ничего себе.
А когда мы посмотрели, сколько из них работает, оказалось в лучшем случае 2. То есть, вот сначала был такой, что называется, момент, что ничего, все это прекратится. Потом, вроде бы, мы этими всеми соглашениями забьем баки, что называется. А потом началось и некоторое уже, я бы сказал, заискивание перед этими странами. Я имею в виду самого верха нашего. Потому что тогда, когда получалось, что на рабочем уровне их требования или просьбы не удовлетворялись по действительно разумным причинам, мы были правы, как Россия, к примеру, да, то они легко брали трубку, все, народ-то ушлый и прошел хорошую советскую школу, брали трубку, звонили Ельцину, и все наши, так сказать, труды шли напрасно, потому что Ельцин считал, не трогайте СНГ, иначе весь смысл того, что было вроде бы в Беловежской пуще, пропадает. Я думаю, дальше нашли более или менее хороший вариант, это более двусторонние отношения. Ну, вообще, это дело, я думаю, простое. Есть взаимный интерес, люди будут сотрудничать. Нету интереса, их ничем не заставишь.
А и взаимный интерес кем создается? Людьми, бизнесом, государственными деятелями?
Ну вот скажем, есть у Украины интерес к тому, чтобы иметь с нами общее производство, скажем, самолетов. Оно действует. Есть у Украины интерес сотрудничать с нами в атомной области. Оно действует. Но если
есть
вы...
интерес в газе, но интерес, да, своеобразно действует.
Есть интерес в газе. Интерес, да, своеобразный. Тут ведь я вам скажу, что не только одни хохлы, если можно их так назвать, виноваты. Тут и мы.
Да, можно, я тоже на четверть хохол, поэтому да, можно.
Мы в свое время тоже приложили руку к этому. И потом я вот сравнительно недавно узнал, что у украинцев привычка тащить газ, воровать газ, была еще в советские времена, когда он шел в Западную Европу. Ну, что такое газ? Бог ты мой, он идет из-под земли. Зачем ты это самое? Вот. Так что мы, я думаю, тоже тут очень много наколбасили с этим газом. Но сейчас, мне кажется, мы выруливаем на правильную основу. На основу чисто деловую, чисто экономическую, и мы начинаем призывать западных европейцев к тому, чтобы они все-таки больше об этом тоже заботились. У них какая была позиция? Мы заказали пиццу. Вы нам будьте добры, доставьте пиццу домой. А если пиццу по дороге обглодают, ну ничего, это ваша проблема. Тогда, когда они поняли, что это не только их проблема, они начали сейчас более внимательно относиться к этим делам, и совместный мониторинг, и попытки все-таки украинцев вразумить, и попытки все-таки дать им какие-то финансовые возможности. Мне кажется, что здесь нащупана правильная дорога, хотя проблем очень много, потому что сейчас, я думаю, борьба идет за газораспределительную сеть украинскую. То ли она будет под эгидой западных компаний, то ли все-таки мы сможем там свои позиции застолбить.
Анатолий Адамишин, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». В нашей программе мы используем мнение экспертов. Вы, кстати, сейчас член Совета по оборонной и внешней политике, он, по-моему, так
да,
называется.
Да, да, это много лет член.
Тогда ваш коллега Сергей Караганов.
Анатолий Адамишин – выдающийся дипломат. Соглашайся с ним, не соглашайся, он профессионал самого высокого уровня. Очень жалко, что он не является до сих пор активным дипломатом. Он тонок, настойчив, он знает технику дипломатической работы. Я им всегда восхищался. Любил его даже тогда, когда с ним не соглашался. Российские приоритеты, разумеется, меняются немного. Сейчас мне кажется, что главным приоритетом является недопущение войны на территории бывшего Советского Союза, если бы дальше пошло расширение НАТО. Но, в принципе, конечно, высшим приоритетом российской дипломатии с моей стороны является налаживание нормальных отношений с Европой, которая все-таки до сих пор, несмотря на то, что она стала слабее, является источником нашей модернизации. И на юге. Там не только опасности, но там самые большие возможности для русской дипломатии.
Сергей Караганов. Вторая часть вопроса относилась к приоритетам в российской внешней политике. Вот мнение Сергея Караганова – это налаживание отношений с Европой и внимание на юг. Вы с ним согласились бы или нет?
Да, я, безусловно, с ним согласился бы. Но я бы вообще эту тему поставил немножко шире. У меня впечатление, что наши национальные интересы, о которых мы очень много говорим, вообще это стало уже таким стереотипом. Он твердо отстаивал интересы там, Советского Союза или России. И остается за кадром. А какие это были интересы? Вот, скажем, твердо отстаивали иные деятели интересы Советского Союза. А гонка вооружений была в интересах Советского Союза, а конфронтация была в интересах Советского Союза, идеологическая такая борьба и так далее, и так далее. Так вот, мне кажется, что наши национальные интересы не сформулированы как следует, в том числе и потому, что нет широкого общественного обсуждения на этот счет. Это все подается как уже нечто готовое.
А в советские времена были сформулированы эти интересы? Поддержка национально-освободительных движений в любой форме, в том числе материальной и военной. Что еще там было? Расширение, наверное, Восточного блока. Ну, не Восточного блока, понятно, что.
Вы знаете, там интересы были сформулированы. Я не скажу, что это были действительно насущные интересы Советского Союза. Даже наоборот.
Ну, например, как они формулировались?
Ну, интересы формулировались, например, таким образом. Не давать спуску Соединенным Штатам Америки.
Ага, прессинговать.
Добиваться паритета с Соединенными Штатами Америки.
А сейчас вот это изменилось, если взять вот этот пункт, на ваш взгляд, сейчас изменилось? Такое ощущение, что по-прежнему пытаемся прессинговать. Вернее, снова пытаемся прессинговать американцев.
Вы знаете, я думаю, что пытались. Мне кажется, что сейчас чуть-чуть наступает некоторое отрезвление, прежде всего в связи с тем, что кризис очень сильно показал российскую уязвимость и некоторые внешнеполитические проекты, которые идут при цене за нефть на $150 за баррель, одно. А когда она падает в три раза, то это, вы знаете, уже не совсем. Вот. Но бог с ним, Советским Союзом на данном этапе. Что, мне кажется, нам бы следовало очень четко для себя сформулировать? То, что главный российский интерес – это модернизация страны. Это улучшение условий жизни в стране. Одним словом, это прежде всего твои внутренние проблемы.
А что для этого может сделать дипломатия
внешняя
в самом широком смысле?
Да. Очень многое может для этого сделать. Например, она не должна брать на себя дорогостоящие проекты, типа там, предположим, новая империя, новый империалистический проект и так далее. Она должна очень внимательно следить за тем, чтобы не вступить в конфронтацию с некоторыми государствами или с группой государств. Она должна смотреть, чтобы у тебя не было расходов на вооружение такие, которые ты не смогла бы, которые ты не смог бы потянуть. Одним словом, везде ставить во главу угла экономические интересы страны. Вот, скажем, те же отношения с Соединенными Штатами развернуть так, чтобы они способствовали модернизации. Отношения с Европой прежде всего направить на то, чтобы, ну, грубо говоря, брать где можно только и все, так сказать, тащить к себе. А для этого нужны, безусловно, создавать соответствующие международные условия для того, чтобы было сотрудничество, были капиталы, инвестиции. Вы знаете, тут далеко за примерами ходить не надо. Китай уже несколько десятилетий проводит такую политику, которая направлена прежде всего на то, чтобы Китай усилился. На что он потом использует эту свою силу, он особенно не раскрывает. Но, по крайней мере, сейчас можно спокойно сказать, что Китай ведет такую политику, которая ему дает наибольший результат. Скажем, с Россией у него хорошие отношения, и с Соединенными Штатами у него хорошие отношения, и с Европой у него хорошие отношения. И так, куда ни возьми, у китайцев спокойное, что называется, деловое сотрудничество. У нас с Китаем хорошие отношения, и дай бог. Но с Америкой у нас отношения значительно хуже, чем с Китаем. На Европу мы в какой-то степени смотрим, знаете, свысока. Но газ будут у нас покупать, и хорошо. То есть там, где у нас должен был бы быть основной, на мой взгляд, политический партнер, Европа.
Все-таки Европа, все-таки не Китай.
Конечно, конечно. Китай, это очень хорошо иметь с ними отношениями, но великая держава вряд ли когда-либо будет твоим верным союзником. Просто по определению.
Ну, Европа, Европейский Союз тоже, наверное, можно назвать великой державой.
У них пока что, к счастью, нету вот таких амбиций. Европа тем хороша, что она полностью использовала свой арсенал мягкой силы. Она все-таки такие конфликты между собой, между Германией и Францией, между целый ряд был национальных конфликтов, там венгры ссорились с румынами, вот, и так далее, и так далее. Они сумели это дело приглушить. Они сумели, не применяя силу, найти такой образ жизни, который их выделяет среди всех остальных.
Анатолий Адамишин, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». А какая самая интересная у вас была работа? Посол в Италии, это 90-й год, по-моему, да, 92-й? Или работа в управлении?
Вы знаете, не сочтите это за нескромность, но у меня практически всегда была работа интересная. С разных точек зрения, под разными углами зрения. Одно время я переводил, и это была очень интересная работа.
А что заканчивали, кстати?
Я заканчивал МГУ.
Филфак, да?
Случайно. Нет, экономический.
Экономический, факультет. А итальянский откуда?
А там у меня было такое везение, что я учился в одной группе студенческой с Луиджи Лонго, сыном секретаря итальянской компартии. И он меня пристрастил к итальянскому языку. Потом я писал речи министру, это было очень интересное занятие. Потом я заведовал, скажем, первым европейским отделом, где 8 очень интересных европейских стран. Это было интересное дело. Ну и так далее. Но я думаю, что все-таки наибольший такой адреналин, он выделялся тогда, когда я вот в период перестройки урегулировал, или вернее, пытался урегулировать, ну и урегулировали в конечном счете анголо-намибийский конфликт.
Это вы были тогда в качестве заместителя министра иностранных дел?
Да, я был тогда в качестве заместителя министра иностранных дел. Вообще, если так, без дураков, как вы говорите, то вот эти 3 первых года перестройки были, пожалуй, единственным временем, когда не было люфта между тем, во что я верил, и то, что я делал.
Хорошее время, на самом деле.
Да.
Анатолий Домишин, продолжим через 2 минуты и вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей.
Часа 20:30 в столице. Краткие новости на Эхе, в студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Занятия в российских школах с 1 сентября могут быть отложены, если число новых случаев заболевания гриппом H1N1 будет стремительно расти. Об этом заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Мы с удовлетворением восприняли озвученную сегодня позицию Всемирной организации здравоохранения, что, возможно, занятия в школах стоит отложить, если события будут развиваться по стремительному сценарию. Россия эту меру поддержит, сказал Онищенко. Ранее сообщалось, что в России сейчас 12 подтвержденных случаев заболевания так называемым свиным гриппом. Новый предмет, который будет введен в российских школах, назовут духовно-нравственное воспитание. Об этом сообщил сегодня министр образования и науки Андрей Фурсенко. На этих уроках школьники смогут получить знания по основам религиозной культуры и истории мировых религий. Предмет будет обязательным, преподавать его будут светские учителя. Напомню, ранее с такой инициативой на специальном совещании выступил президент Медведев. Сначала в качестве эксперимента новый предмет будет введен в 18 российских регионах, а с 2012 года он должен стать обязательным во всех российских школах. Сенат США проголосовал за изъятие из военного бюджета на 2010 год расходов на производство истребителей F-22. За такое сокращение выступили 58 депутатов, против проголосовали 40. На производство истребителей ранее планировалось выделить почти 2 миллиарда долларов. Ранее президент Обама пригрозил наложить вето на военный бюджет страны в том случае, если в нем будут заложены расходы на истребители F-22. Как определили министр обороны Роберт Гейтс и военачальники, мы не нуждаемся в этих самолетах, заявил Обама. По его словам, продолжение этого проекта приведет к распылению ресурсов, которые можно лучше использовать, если предоставить войскам те вооружения, в которых они действительно нуждаются. Отец Майкла Джексона, Джо Джексон, уверяет, что никогда не бил своего сына, опровергая тем самым не только многочисленные утверждения СМИ, но и слова самого певца. «Я никогда не причинял Майклу физической боли. Я воспитывал его так, как вы воспитываете своих детей. У меня не было никаких оснований для этого. Это мой сын, я любил его и сейчас люблю», заявил Джексон-старший в интервью CNN. По словам Джо Джексона, в воспитании своих детей он не допустил никаких ошибок. Майкл был воспитан как надо, он не болтался по улицам, как большинство других детей в нашем районе, подчеркнул Джексон. Между тем, ранее в своих интервью Майкл Джексон рассказывал о своем трудном детстве, в частности, о том, как отец бил ремнем его и его братьев за малейший промах. По словам Джексона, вся работа группы, в которой он пел вместе со своими братьями, строилась на страхе перед отцом. Полное солнечное затмение, которое произойдет в среду, не угрожает здоровью и психике людей. Об этом РИА Новости сообщили в Центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Возможны какие-то индивидуальные реакции, если человек придает затмению какой-то особый магический смысл. Например, может подняться давление. Однако никаких научных данных о негативном влиянии затмения нет. Напомню, полное солнечное затмение начнется в 4:50 по московскому времени. Его смогут увидеть жители Индии, Китая и Тихоокеанских островов. Полная фаза затмения будет самой долгой за весь 21 век – 6:39, отмечают астрономы. И о погоде в Москве этой ночью 13-15 градусов, днем завтра 20-22, переменная облачность, кратковременные дожди. Оксана Пашина, служба информации «Эхо Москвы».
Во вторник после 23:00 в передаче «Кредит доверия» экономист, президент консалтинговой компании «Неокон» Михаил Хазин.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Анатолий Леонидович Домишин, дипломат, бывший заместитель министра иностранных дел, бывший министр по делам СНГ в российском правительстве. Анатолий Леонидович, мы остановились на начале 90-х годов. С этим же временем связано и ваше вхождение сначала во фракцию, затем в партию «Яблоко». Там есть один довольно любопытный эпизод. Это ваш сознательный выбор был, естественно. естественно, да, потому что никто, никакое Министерство иностранных дел в партию «Яблоко» вас не звало и не делегировало.
Ну, тогда были те времена, когда действительно это являлось делом твоим сугубо личным.
И вам не запрещали, как чиновнику государственному, быть членом партии?
Нет, никаких со мной разговоров не было. Но тогда была такая ситуация, при которой, если вы избирались в Госдуму, а я был избран в Госдуму по списку «Яблоко», вы должны были выбрать, то ли вы остаетесь в Госдуме, то ли вы остаетесь в Министерстве иностранных дел. Вот. Ну, я с самого начала был настроен на то, что если придется выбирать, я останусь в МИДе. Mm-hmm. Да? Итальянцы говорят, тот, кто меняет старую дорогу на новую, знает, что теряет, но не знает, что находит. А потом, откровенно сказать, пару раз, когда я побывал в заседании Думы этого созыва, там была такая атмосфера, просто на тебя давило вот это ощущение, знаете, тех, ну что ли, миазмов, которые распространялись. Очень нехорошая была аура. Вот. Но потом Черномырдин попросил меня еще там задержаться в этой Думе. Я еще какое-то время задержался. А потом все-таки сделал выбор в пользу.
Некоторые ваши биографы, встречал где-то, пишут о том, что вы не освобождали место депутата какое-то время из-за того, что требовали у Явлинского или просили возместить расходы, связанные с избирательной кампанией. Что это за история? Расскажите.
Ой-ой-ой. Наверное, я должен был бы действительно потребовать у Явлинского. Мне
то есть это
поздно,
неправда?
Поздно идею такую подали. Да нет, ну что вы. Во-первых, я никаких расходов не нес на избирательную кампанию. Какая была у меня избирательная кампания? Я пару раз ездил на места и потолковал там, что называется, с людьми яблочными, и все. Вот. И такая у нас и договоренность была с Григорием. Нет-нет, это я вам скажу, впервые услышал. Теперь я при встрече с Явлинским скажу, что
на одном из сайтов, как всегда, откуда у вас эта информация, есть анекдот? Ответ от блондинку спрашивает, ну как откуда? Из принтера отвечают. Так же, сказать, из интернета, поэтому я всегда это в форме вопроса для того, чтобы собеседник мог ответить.
Да, интересно.
А вы остаетесь членом партии «Яблоко»? Вы же вступили в нее чуть позже, правда, уже, по-моему, если опять же биография верна.
Я должен вам сказать, что когда «Яблоко» потерпело серьезное поражение, мне позвонил Явлинский и сказал: Анатолий Леонидович, мол, то ли подтвердите, то ли вступайте. Я сказал, вопроса нет. Но с тех пор ни от меня к нему, ни от его ко мне никаких, что называется, позывов не было. Так, когда встречаемся случайно, он говорит, ну, надо поговорить, надо потолковать, вот туда-сюда, но дальше этого дела не идет, и я... Ну, не испытываю большую потребность, также потому, что я уже не в теме вот этой внутриполитической.
А на ваш взгляд, уже на взгляд обозревателя, правильно ли у нас идет партийное строительство в России? Справедливо ли то, что партии такие, как «Яблоко», там, СПС, да и многие другие либеральные партии потеряли, ну, практически все, поскольку без присутствия в Думе они мало что значат. Какая партия может быть второй, верна ли двухпартийная система для России?
Вы знаете, это вопрос такой, который, безусловно, заставляет серьезно задуматься. У меня впечатление, что наша политическая система в целом строится сейчас неэффективная. Дело не только в том, что одна партия, которая мало что, что называется, выражает, и нету оппозиции партийной. Но вообще нет политической оппозиции. Это все-таки такой момент, который не может не вести к целому ряду, ну, неприятных, застойных явлений.
Но подождите, оппозиция-то есть, и марши несогласных, по крайней мере, анонсируются. Другое дело, что не разрешаются. А партии вот нет, которые выражают интересы. Это с чем связано, на ваш взгляд?
Я думаю, что это связано просто с тем, что для такой партии не находится места. Ей не разрешают появляться.
Ага. То есть, ну это две разные фразы. Не находится места, можно подумать, что в
не
политической картине...
Не находится места, потому что ей не дают.
Именно потому,
места.
Что не дают. А почему? В чем смысл? Неужели власть не заинтересована в достаточно сильной оппозиции? Вот... Борьба с коррупцией, это же все фактически руками оппозиции во всех государствах и делается.
Вы знаете, власть никогда не будет заинтересована в том, чтобы создавать себе неудобные моменты. Это надо быть уж очень, как говорится, далеко глядящей и перспективной, и видящей перспективу власть, чтобы самим себе создать сложности в управлении. Но, к сожалению, у нас получается так, что те основные политические технологии, которые дают возможность странам быстро развиваться, это чисто исторический опыт. Развиваются быстрее всех и уходят в отрыв партии, страны, где применяются определенные политические технологии. Они просты в перечислении. Это сменяемость властей, это разделение властей, это свободные средства массовой информации, это развитое гражданское общество.
Вы говорите как либерал. Китай, я вам говорю, ни одного из этих четырех пунктов там нет. Одна из самых быстро развивающихся экономик.
Вы знаете, я этот слышал аргумент, и я вам скажу, что у меня на него есть несколько ответов. Ответ первый. Советский Союз в свое время тоже очень быстро развивался. Какой ценой? Что есть все-таки соотношение между, как сейчас любят говорить, цена и качество? Качество достигнуто или не достигнуто? Китай, на мой взгляд, он добился этих успехов за счет того, что целые поколения не получили нормальной жизни. За счет целых поколений строилось будущее для сильного Китая. И я повторяю, неизвестно, то ли это будет сильный Китай для того, чтобы эта сила уходила на повышение благосостояния людей, то ли эта сила будет уходить на то, чтобы поднять какие-то замыслы, там, мечтания, проекты.
На экспансию, и так далее,
да? Да, властителей, да? Угу. Ну и, наконец, если вы возьмете список стран, наиболее преуспевших в экономическом развитии, то 4 пятых из них будут страны демократические, а не страны диктаторские. Так что, безусловно, нет такого определенного правила, что диктатура не может добиться соответствующих результатов. Наоборот, она может за счет сосредоточения усилий на определенных точках действительно быстро вывести эти точки вперед. Но за счет ухудшения общего качества жизни, раз, и за счет того, что целые слои будут отстранены от сознательной жизни, от общественной жизни и так далее. Вот я что-то не знаю людей, которые ездят отдыхать в Китай, или направляют
есть,
в Китай.
Есть, на острова ездят, да, есть там
или
хорошая туристическая зона.
Или своих детей отпускают учиться в Китай, или, скажем, ездят лечиться в Китай. Все-таки не ездят в страны европейские или там в Соединенные Штаты Америки. То есть страны, которые давно поняли, что технология политическая, она имеет решающее значение для того, чтобы страна развивалась быстрее и для того, чтобы качество жизни людей создавалось получше.
Анатолий Домишин, напомню, гость программы «Без дураков». И снова обращаемся к нашим экспертам. На этот раз это Станислав Белковский.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Станислав Белковский.
Анатолий Адамишин – это типичный представитель дипломатической элиты еще советских времен. Мастодон той эпохи, когда у России была Россия, а прежде Советского Союза, была единая четкая внутренняя непротиворечивая внешнеполитическая стратегия, когда внешняя политика была внешней политикой, а не инструментом обеспечения интересов бизнеса, и когда Россия четко знала свои приоритеты, в частности, в смысле влияния на сопредельные страны постсоветского пространства. Не случайно максимальным это влияние было тогда, когда именно Анатолий Адамишин возглавлял Министерство по делам СНГ. не осталось ни прежней дипломатии, ни прежней стратегии, ни прежнего влияния как в ближнем, так и в дальнем зарубежье. И мы можем лишь скорбеть о том, что на смену поколению Адама Мишина не пришло новое молодое поколение, воспитанное в тех же традициях и в том же кодексе дипломата, в каком возрос Анатолий Адам Мишин.
Напомню, что это мнение политолога Станислава Белковского.
Ну, это полный перебор, я вам скажу.
Мне, в чем?
Конечно, очень приятно слышать, но это очень большой перебор. И поколение у нас есть неплохое дипломатическое. И цели все-таки мы тоже ставим довольно, как говорится, четко.
Не какие? Всегда. Какие? Насколько вам известно? Какие вот сейчас цели?
Я думаю, что сейчас все больше у нас появляется ощущение, что мы настолько вовлечены в мировую глобальную экономику, что мы не можем из этой экономики оторваться, и поэтому нам требуются коллективные усилия, прежде всего для того, чтобы выйти из кризиса, а дальше для того, чтобы модернизировать страну.
Подождите, Анатолий Леонидович, как же эта идея стать центром энергетики мировым, идея имперская, скорее ее видно, а не идею коллективных действий по выходу из кризиса-то. Он даже, я не помню, чем история с Исландией закончилась, там дали кредит или не дали кредит, там шума было много, что куда там свои деньги отдавать. И говорили, что если кредиты выделим, то это вроде как под военную базу, чтобы ближе быть.
Сергей, может быть, я, как говорится, выдаю желаемое за действительное.
Романтик вы точно.
Нет, но мне хочется верить, что произошли перемены, связанные с двумя обстоятельствами. Первое обстоятельство – это кризис. Я еще раз повторю. Но увидели же мы, что мы находимся в очень уязвимом положении.
Ну, не признаем же это мы.
Признаем.
На официальном уровне нет. На уровне обсуждения экспертов, да.
Признается это, может быть, сквозь зубы, но, вы знаете, можно почитать и через строчки и так далее. И вы посмотрите все-таки, как сейчас наши деятели по всей стране мотаются, пытаются поднять то там производство, то здесь производство. Как они пытаются на зарубежье достичь каких-то результатов экономических, которые пойдут на пользу и по газу, и по другим обстоятельствам. Они действительно такие, что называется, толкачи, спонсоры, лоббисты. Может быть, хотя бы это их заставит понять, что требуется, чтобы система была более разветвленная, что все равно узкая группа лиц это не сделает, что ты должен дать выход энергии людей. И поэтому каждый такой положительный момент, я его хватаю с некоторой, что называется, радостью. Я посмотрел, что... И второй вот момент – это Обама. Обама. Все-таки Обама дает нам шанс. С Бушем было тяжело разговаривать. Действительно, они тащили Украину и Грузию в НАТО. Это я могу засвидетельствовать непосредственно. Был я в это время в Соединенных Штатах с коротким визитом. И мне там говорили, что есть эти неоконы правые, которые считают, надо сейчас Украину прихватывать. Через 10 лет уже будет поздно. Россия станет настолько сильной, что она не отдаст Украину.
А так ли это плохо, Украина и Грузия в НАТО? Может, и России поплотнее бы сотрудничать?
А вот я так думаю, что... Ну, сейчас этот вопрос пока отложен.
Отложен, хотя, да, в свое время и Ельцин что-то говорил, и Путин в начале своей деятельности говорил о том, что...
С Грузией, с Украиной отложен, да. Но я думаю, что все-таки наилучший вариант для моей страны был бы, если бы мы двигались на Запад вместе. Мы можем это делать. Тут и от нас тоже очень много зависит. Но пока, по крайней мере, вхождение Украины в НАТО эвентуальное, оно было бы, на мой взгляд, действительно трагедией. Во-первых, потому что только, я не знаю, 20% украинцев это хотят. Это сразу начнет вызывать внутренние противоречия. Затем мы все-таки чувствуем себя пока еще одним телом. Это как будто резать по-живому, что называется. Не говоря уже о том, я уж скажу без дураков, что те люди, которые находились бы в Кремле, в тот момент, когда Украина, условно скажем, стала бы не наша, да, американская, натовская, они бы либо не усидели, либо так закрутили гайки внутри страны, что мало бы не показалось. То есть, есть такие реальности, с которыми нужно считаться. Вот. Я уж там не говорю о военно-техническом сотрудничестве, о Севастополе, о флоте и так далее. Поэтому мне кажется, что более приемлемый вариант – это европейское сообщество. И Украина может туда податься, и мы, я думаю, должны туда идти. Должны туда идти. Мы должны вот это наше снобистское отношение к Европе выкинуть. Один остроумный человек сказал, что нынешний российский гражданин имеет Сталина в башке и Шенген в паспорте. Значит, ему хочется жить, как в Европе, а думать ему хочется, как вот азиатскому, так сказать, деспоту. Вот. Так что впечатление мое, если нам удастся договориться и с Западом, и с нашими соседями, с соседями прежде всего надо договариваться, то мы можем все-таки вот эту европейскую интеграцию сделать менее конфронтационной, убрать из нее военные компоненты.
А почему Европа снова стала больше бояться нас? Был же период, когда запросто там, ну, одноразовые шприцы ввозили, гуманитарные всякие миссии, много чего относились как к, ну, там, к младшему брату, к старшему брату, неважно.
То, что Европа стала больше нас бояться, то, что Европа стала меньше нас любить, это наша вина. Это наша вина. Мы все-таки ведем себя излишне задиристо. И вот вы упомянули эту мировую газовую державу. Понимаете? Ну, чем мы добились тем, что мы вот везде шумели? Ах, мы газовая империя, ах, мы держава, куда вы там сунетесь? Мы добились только того, что нас начали со всех сторон обходить, начали искать другие источники снабжения и так далее. То есть... Если ты сидишь в стеклянном доме, а ты сидишь в стеклянном доме со всеми своими проблемами, ну, у нас экспорт на 85% состоит из сырья, на 85%, и экспорт дает 30% валового национального дохода. И когда сейчас рухнули и цены, и одновременно количество, то вы почувствовали, что торговец зависит от покупателя. Никак не меньше, чем покупатель от торговца. То есть, если бы нам больше смирения сейчас, меньше гордыни, больше одежки, так сказать, вытягивать ножки, то это бы все пошло нам на пользу.
Анатолий Домишин в программе «Без дураков» на «Эхе». Ну и, наконец, Дмитрий Орешкин, последний по времени выхода эксперт в нашей программе.
Анатолий Леонидович Домишин – это, конечно, патриарх. Один из столпов внешней политики, воплощенный опыт и время. И он всегда старался быть прагматиком. Его рациональные, такие здравые решения приводили к таким вещам, как отстаивание разоружения, мирного существования систем, нежелание развязать войну. Что касается приоритетов внешней политики, то мне кажется, что надо бы вернуться от попыток командовать соседями к поиску взаимовыгодных интересов. У нас же есть серьезные козыри для того, чтобы привлечь к себе соседей. Но мы вместо этого предпочитаем их взнуздывать, а в 21 веке это не работает. И в этом смысле я с симпатией и любовью вспоминаю времена Адамишина.
Дмитрий Орешкин. Ну вот три эксперта, да, самый либеральный из них, похоже, Дмитрий Орешкин, и буквально как будто подслушал вас и повторяет ваши слова.
Ну, я вам скажу, что первый друг, второй перебирает, а с третьим я согласен.
Если бы вы руководили внешней политикой сегодня, как раз в этом направлении и вели бы в сторону Европы. А чего бы постарались избежать? А что бы вы делали на самом деле с Китаем?
Я вам скажу, что это вопрос из типа, если бы я был директором, да?
Ну, а почему нет? Хорошая
этого,
рубрика была в литературной газете.
Для этого
газете.
Нужно было бы еще полчаса, по крайней мере. Я вам скажу честно, я был бы рад, если бы я не был директором. Ага. Баста, кази, хватит. Но в самых простых вещах это называется так. Первое. Реши для себя, что ты хочешь быть, кем ты хочешь быть. Ты хочешь быть великой державой, которая, по словам моряка в знаменитой комедии «Гибель эскадры», говорил, Россия всем морду должна набить. Вот если ты хочешь быть великой державой, как Америка или Китай, это одно дело. Если ты хотя бы согласишься на роль великой державы, как Индия или Бразилия. Так вот, что тебе нужно, чтобы у тебя была, так сказать, гонор, спесь и чувство, что ты один из самых, так сказать, больших на этой горе? Или тебе нужно свое население поднять, свои внутренние проблемы решить? Вы знаете, я недавно встретил такую информацию, которая меня просто убила. Вот если человек доживает до 18 лет, то в Европе у него шанс дожить до пенсии 90%. У нас 50%. Ну, куда дальше? Куда дальше? Надо выкинуть из головы вот эти имперские, так сказать, проекты и сознавать, что величие страны заключается прежде всего в том, чтобы люди в ней жили хорошо, чтобы люди из нее не уезжали. Ведь мы, скажем, такой аспект комфорта для интеллекта не создали в нашей стране. Не создали. И люди уезжают. В Америку за последние 10 лет уехало миллион наших людей. И это же не худшие мозги. А кто приезжает на замену? Я уж об этом не буду говорить. Значит, если исходить вот из этой простой предпосылки, что твое дело поднять страну, тогда ты на всех направлениях ищи то, что тебе позволяет эту страну поднять. Это нельзя сделать без серьезной коррекции отношений с Соединенными Штатами в сторону, безусловно, плюсовую. Это нельзя сделать при серьезной коррекции отношений с европейцами, больше внимания им, меньше, так сказать, своего здесь снобизма. Опять-таки искать не только газ и нефть, но такие проекты, которые двигали бы твою технологию. И, пожалуйста, имей хорошие отношения с Китаем. Имей хорошие отношения со всем миром. Но ведь у нас, к сожалению, я смотрел по опросам общественного мнения, молодежь, в большинстве своем считает, что Китай – это друг, а Америка – это враг. Ну, куда ты пойдешь с такой политикой? Никогда не будет тебе Китай настоящим другом, и Америка тебе не является таким врагом, который живает тебе со света.
Вы хорошо, по-моему, на мой взгляд, сказали по поводу вот комфорта жизни в этой стране. А вам, вашей семье в нашей стране жилось комфортно? Ну, вам-то, наверное, да, конечно, как государственному чиновнику высокого ранга. А семье, дочери?
Я вам скажу так, что тогда, когда был Советский Союз, вопрос об эмиграции не стоял ни под каким видом.
Хотя вы же говорили, что принимали участие в разработке или проталкивании закона об езде и выезде.
Вот. Когда начались потом кошкины дома с некоторым, вот скажем, в 98-м году я просто ушел в отставку. Я уже не мог выдерживать эту ситуацию. Вот. Были позывы, а что, может быть, поехать посмотреть, как там живется и так далее, без того, чтобы уезжать совсем. Но вольным человеком уже поехать, не послом. Вот. И мы последние 2 года мы с женой провели как перелетные птицы. Мы были летом в Союзе, то есть в России, а осенью и зимой я работал в Соединенных Штатах. Писал там книгу, читал лекции и так далее. И мы поняли, что эта жизнь не по нам. Не получается. Вот,
почему? Менталитет?
Ну, вы знаете, очень сложно объяснить. Наверное, одно из объяснений заключается в том, что они живут по закону. Мы живем до сих пор по понятиям. Как ты не будешь тут, так сказать, это самое. Вот. Но, конечно, много других вещей. Но, а потом, правильно говорят американцы, права она или не права, это твоя страна. И ты, если ты за нее переживаешь, а она тебе тут доставляет боль и будь здоров сколько, то у тебя сложно, знаете, с этой страной расстаться. Хотя, с точки зрения такой сугубо бытовой, комфортно. Почему нет? Теннис, друзья, жена.
Пенсия комфортная?
Вы знаете, пенсия у меня сейчас очень хорошая. Я даже боюсь сказать, какая настолько она хорошая. А уходил я с поста министра, я получил 2000 рублей.
В месяц.
По сложным бюрократическим вещам. Но поскольку я уходил тогда в то, что называется корпорацию, там, советником, вице-президентом и так далее. Меня это дело не интересовало. А потом, когда мне ребята из МИДа говорят, подожди, почему ты такую пенсию получаешь? Она потихонечку росла. И они мне пересчитали от бывшего министра до бывшего посла. И оказалось, что это сейчас я получаю пенсию, ладно, уже скажу, 22 тысячи.
Ну, не так уж мало, но и не заоблачно.
Ну, я никому не говорю, потому что это вызывает...
Ну, и мы никому не скажем, останется между нами. Анатолий Домишин был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Анатолий Леонидович, за то, что пришли и отвечали на наши вопросы. Счастливой удачи.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».